Каждый раз, один раз в месяц, у нас бывает такое собрание, когда мы вспоминаем цену нашего искупления. Кровь, страдания, смерть, но и воскресение Иисуса Христа. И все это ради нашего спасения, ради того, чтобы мы с вами жили настоящей, полноценной жизнью. Хочу вместе с вами прочитать цитату из послания апостола Павла Коринфянам, которую многие из вас знают на память. Но еще раз читая ее, вот вникните в этот смысл. Павел, который не был с Иисусом Христом, когда он собрал учеников своих и преломил хлеб, и дал им чашу, сказав: это новый завет моей крови. И как он говорит об этом: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил, сказал: примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. О, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Поэтому, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть есть дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду». Знакомые слова. Слова, которые, кажется, знаем и можем повторить среди ночи: разбудите нас только. Он говорит: я взял от самого Господа это, когда он мне показал, как происходило, как нужно делать. Когда Христос взял хлеб, и прошел всего лишь месяц, как мы с вами говорили, хлеб как символ одного тела, единства нашего. Помолился, преломил, дал ученикам чашу, говоря: это новый завет в моей крови. И так он описывает это. И всякий раз, когда вы едите хлеб этот или пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. И потом вывод. Вывод из того, что мы едим этот хлеб, вспоминая страдания Христа, эту чашу, установленный Новый Завет, с нами, договором между Богом и человеком, скрепленный не просто печатью, кровью самого Христа, Сына Божьего, Бога. Когда вы это делаете, тогда вывод. Поэтому, кто будет есть хлеб этот и пить чашу Господню, будет радоваться вечно на небесах. Немножко странный вывод, послушайте. Потому что это не просто хлеб, а это напоминание о страданиях Христа, в Его воспоминании. Не просто чаша, это воспоминание пролитой крови. Поэтому, и вот сегодня хочу обратить внимание на этот вывод. Поэтому, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против пресвитера церкви и диакона, который принес ему этот хлеб и чашу. Виновен будет перед своей совестью. Виновен будет, читайте, против не хлеба и вина, против тела и крови Господней. И дальше очередной вывод. Что ж теперь? Если это настолько серьезно, если настолько важно, кто хочет быть виноватым против крови Христовой? Есть желающие? Я первый не хочу. Наверное, тогда я не буду участвовать. Тогда, наверное, я вам все это приготовлю, а сам отойду в сторонку. Страшно. А вдруг виновен буду против тела и крови Господней? Не этот вывод. А вывод дальше, говорит Павел, поэтому каждый человек должен испытать, проверить себя. И таким образом, пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто, если пьет недостойно, тот и пьет, если пьет осуждение себе, не рассуждая теле Господнем, и что там? Читайте дальше. Поэтому многие из вас, а мы думали вирусы, а мы думали просто раздетыми побежали где-то, не оделись, а мы думали что-то мало или много съели чего-то. Поэтому многие из вас, из нас, немощны, больны. И это не просто заболевание, ну там недельку говорят, если ты уже сильно заболел, вот, хочешь быстрее выздороветь, надо лечиться, пить таблетки, и тогда дней за 7 ты выздоровеешь, а не будешь пить таблеток, целую неделю будешь болеть. Тут о чем-то большем речь идет. Оттого из вас многие немощны, когда какая-то немощь поражает человека. Когда это не просто простыл, малинки выпил и там таблеточки какой-нибудь, и уже вроде лучше стало. Когда и тело, и дух человека немощь какая-то поражает. Больны и даже немало умирает. Мы говорили о том, что прошлый раз, месяц назад, кто был на служении, хлебопреломлении, что это благословение для нас. И так Писание говорит. Чаша благословения, хлеб. Это приносит благословение при достойном участии. При недостойном участии это приносит болезни, немощи и даже смерть. Мне как так хочется, чтобы для меня и для вас, лично для каждого, кто будет участвовать, вот это участие принесло настоящее, реальное благословение. Благословение, которое дает Сам Господь, не просто удача, не просто солнышко выглянуло, не просто радость какая-то, вся жизнь в радости, настоящее благословение. Как сделать так, чтобы сегодняшнее вот мое участие вот в этом воспоминании стало таким благословением? И здесь дан рецепт. Если вы читаете, смотрите дальше, речь идет о трех видах суда. О трех видах проверки. И первое, если бы мы судили сами себя. Это первый суд. Второй суд вы здесь увидите. Наказываемся от Господа, когда Бог судит нас и наказывает здесь на земле. И третий суд, который здесь указан, чтобы не быть осужденными с миром. Это суд вечный. Итак, первый суд. Если бы мы судили сами себя. Легче судить других. Легче посмотреть и сказать, вот это неправильно поступила сестра, а этот брат не так оделся. Нет, наоборот, брат правильно одевается, сестры, как правило, их больше осуждают. Неправильно оделась, этот неправильно сказал, этот неправильно еще что-то сделал. И нам так естественно судить других. Это так легко. И даже причину искать не надо. Вот только посмотрел, и сразу видишь, вот это не так, и вот это не так. И даже если мы вслух не скажем, где-то внутри промелькнет эта мысль, вот такой вот неправильный какой-то он, не так как-то делает. Нам легче, нам легко судить других. Помните, что Христос говорил, что ты смотришь на сучок, на соринку, правильно было бы перевести, в глазе брата твоего. Что ты смотришь на соринку в глазе брата твоего, а в своем глазу целое бревно, и ты его не видишь. Легко судить других. Иов пишет очень интересную фразу. Он говорит, суждение и осуждение близки. Часто мы не собираемся судить кого-то. Мы просто разговариваем, просто имеем какие-то суждения, которые так быстро переходят в осуждение. Судим других. Может быть, судим справедливо. А Писание говорит, суд без милости, не оказавшему милость. Милость превозносится над судом. Я смотрю на человека, который неправ, я его осуждаю справедливо, он достоин даже большего, реально большего осуждения. А Бог говорит, ты на него показываешь одним пальцем, посчитай, сколько на тебя показывают твоих же пальцев. И я это вижу. Суд без милости, не оказавшему милость. Милость превозносится над судом. Древние слова в книге Екклесиаст записанные. То, что мудрый Соломон писал, и, наверное, нам стоит обратить на это внимание. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Может быть, вы исключение? Может быть, я исключение? Ну, я точно не исключение. И Библия права. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебя, раба твоего, когда он засловит тебя. Ибо сердце твое, а вот сейчас послушайте, свое же сердце, ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. Как легко судить других? Как легко говорить о ком-то. Два человека пришли в собрание верующих людей. Они пришли в храм помолиться. И они стояли и молились. К Богу обращали слова свои. Один говорил, Господи, да я тебе десятину даю постоянно. Да я его то и другое делаю. И пощусь два раза в неделю. А бедный мытарь стоял вдали, и помните, не смел глаз поднять к небу, бил себя в грудь, Господи, будь милостив ко мне. Не только в разговорах, не только в каких-то там сплетнях, осуждениях, в молитве, в самом святом, кажется. Человек осуждает другого. Человек смотрит на другого, сравнивает себя с другим. А Писание говорит нам, вот если бы мы не другого судили, если бы мы осудили и судили сами себя, сегодня, особенно сегодня, когда речь идет о большой ответственности, вот это участие, кажется, кусочек хлеба, глоток вина, для меня станет или благословением, или какой-то болезнью. И, в принципе, выбираю я. Не тем, что участвовать или не участвовать, а выбираю тем, что если я осуждаю себя, я говорю, Господи, я не прав перед Тобой, прости меня, то тогда это достойное участие. А если я говорю, Господи, может быть, даже Богу не говорю, а сам поглядываю на кого-то и думаю, ну какой же он, чего же он участвует, да он же такой грешник, окаянный или она такая. То твое участие недостойно, ни ее и ни его. Вот если бы мы судили сами себя, второй суд, то не были бы судимы. Скажите, вот здесь написано, от того из вас многие немощные, больны, и даже немало умирает. Это показывает, наверное, жестокость Бога. Ему нравится делать нам больно. Согласны? А может кто-то согласится? Я хоть и говорю вам эти слова, я с ними сам не согласен. Конечно, нет. Бог любящий, Бог добрый. Бог реально хочет любви для человека. Бог же хочет остановить тебя и меня, когда мы неправы. Как? А вот так и останавливает. Оттого многие из вас немощны, больны и немало умирают. И для тех, кто является Божьим детем, вот эти вот Божьи вмешательства в жизнь, те же болезни, это прежде всего для того, чтобы исправить человека. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. И сколько, насколько бы меньше было болезней, страданий в нашей жизни и в жизни тех, кто вокруг нас. нашего окружения. Если бы мы судили себя, чтобы Богу не приходилось наказывать нас. А Бог наказывает. Вспомните, как евреям написано, вот целый отрывок посвящен Божьему наказанию. Ибо Господь кого любит, того и наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Господи, не люби меня так сильно. Не наказывай меня так сильно. Но для чего Бог это делает? Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Ну, выйдут сюда, вот сидит один из внуков моих. Тебя наказывает папа? Или нет? Громче.
Очень.
Наверное, он не любит тебя. Любит, но наказывает. Устами младенца глаголится истина. И это действительно так. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же вы остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы... Кто хотел без наказания оставаться? Наверное, после этого нет. То вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас, плотские родители, по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. И когда мы поступаем неправильно, Бог любит нас. И чтобы остановить нас, да, посылает немощи и болезни, и какие-то наказания, чтобы душу нашу сберечь. Наверное, вы помните, в посланиях Павла написано страшные слова, похожие на проклятие. Человека, который неправильно поступал в церкви, он говорит, предать сатане возмождение плоти. Что это такое? Это... Снимается Божья охрана. Сатана, вот как у Иова примерно было. Только там причина была другая. Там Бог допустил, чтобы показать сатане, что Иов верный и праведный. А этот человек неправильно поступал, грешил. И Павел говорит церкви, предать его сатане во измождение плоти. Это проклятие. Это было бы проклятием, если бы там стояла точка. А продолжение этого стиха помните? Какое ж? Чтобы дух его был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Чтобы спасти его. И Бог допускает болезни, страдания и смерть в нашей жизни, даже физическую. Чтобы человек, может быть, на смертном одре еще раз пересмотрел жизнь свою и покаялся. А ведь можно было бы это сделать раньше, не умирая, без всякой чахотки, без всякой болезни. Просто, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Мы вспоминали уже мудрого Соломона, и в книге притчи он говорит нам наставление такое. «Наказание Господня, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением его». Когда Господь обличает, что нужно делать? Говорить, Господи, это не я, это он виноват, это обстоятельства, это мой характер, это условия жизни такие. Или что делать? Если бы мы судили сами себя, помолиться, попросить прощения у Бога, у людей, если перед ними виноват, и жить настоящей жизнью. Сын мой, наказание Господне не отвергай. И когда он обличает тебя, не тяготись этим. Когда мы судим сами себя, Богу не нужно наказывать нас. Но когда мы не судим себя, когда мы не внимаем наказанию Божьему этой земле, и говорим, это случайность, это получилось так, это просто люди вокруг меня все плохие, это у меня судьба такая плохая, и не хотим смириться перед Богом. Страшный суд. Он так и назван в народном рассказах таких, как страшный суд. Книга Откровения, прочитайте, 20 глава, этом страшном суде. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем». И смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Это тот страшный суд перед великим белым престолом. Помните, в Евангелии Матфея написано, 25 глава, «И пойдут сии в муку вечную». А праведники в жизнь вечную. Вот три суда. И человеку дано право избрать один из этих судов. Какой решаешь ты? Ты можешь не осуждать себя и не каяться перед Богом. Бог будет тебя в любви к тебе как-то пробуждать тебя. Болезни, может, будут, трудности в жизни. А ты будешь отвергать Бога, отворачиваться от Него. Явишься перед великий белый престол. Если первый суд ведет ко спасению, второй суд может послужить ко спасению, третий суд перед великим белым престолом ведет к осуждению. Что выберешь ты? Вот сейчас в этом собрании ты скажешь, я понимаю, что я не прав перед Богом, поэтому я не буду участвовать в преломлении. Я не буду участвовать, чтобы мне не болеть. Но все равно один из судов тебе придется испытать. Ты не избрал суд самого себя, не просишь у Бога прощения, не каешься перед Ним. Бог будет тебя вразумлять, наказывать. Ты постараешься обвинить людей. Но тогда будет третий суд, откуда уже нет возврата. Один из трех судов. Мы с вами должны избрать для себя. Какой? Вот для тех, кто готов избрать первый суд и сегодня помолиться вместе и попросить у Бога прощения в покаянии за все, что делали мы, попросить у Бога прощения и сказать, Господи, прости нас. И это блаженный суд, когда избираем вот это вот признание перед Богом. Скажите, а если мы признаемся перед Богом, Бог простит нам грехи наши или нет? А почему вы так уверены? Как написано? Ибо Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Бог верит в Слове Своем. Что недостает? Вот этого первого суда. Когда мы приходим и говорим, Господи, не оправдываем себя. Мы реально грешники. Может быть, красивые, может быть, молодые, может быть, культурные, но грешники. А Бог хочет сделать нас праведниками. И для этого, если бы мы судили сами себя –